Мы останавливались подробно на нескольких действующих лицах. Мы говорили об антихристе, мы говорили о лжепророке, мы говорили о 144 тысячах, которые будут свидетельствовать, и о двух пророках-свидетелях, которые будут иметь специальную роль, особую функцию в этот период времени. Сегодня я хотел бы остановиться и посмотреть на это событие несколько с другой стороны. Я хотел бы, чтобы мы все вместе коротко, я не знаю, удастся ли нам сделать это за один день сегодня, или, вернее, за одно служение сегодня, или, возможно, мы это сделаем еще, продолжим на следующий раз. Коротко посмотрим, о чем говорит книга Откровения. То есть посмотрим, что будет происходить. Я сразу хочу предупредить, что, безусловно, когда мы говорим о тех событиях, которые мы ожидаем, мы можем говорить о них с определенной степенью достоверности. Мы точно знаем, что они будут. Это факт. Библия ясно говорит о том, что будет второе пришествие Христа, что будет заключение всего этого. Больше того, Библия ясно говорит о том, что будет великая скорбь. В книге Откровения описано несколько основных событий, которые будут происходить. Книга Откровения – это пророческая книга, плюс ко всему она еще имеет особое подразделение в ряду пророческих книг, так называемые апокалиптические книги, то есть книги, которые говорят о последних событиях, и говорят они в особых красках, то есть они представляют вот те суды или то, что ожидает народ, представляют это очень ярко. И когда мы говорим об этом, когда мы сталкиваемся с таким видом литературы, мы очень часто сталкиваемся с образностью. Очень много символов, очень много образов, которые представлены на страницах этих книг, которые иногда трудно с, так скажем, абсолютной степенью достоверности истолковать. Поэтому то, о чем мы сегодня говорим, или о чем мы сегодня будем говорить, будет представлять собой основные события, основной порядок. Или, так скажем, приблизительный порядок. Мы знаем, что все это будет, все это упомянуто на страницах Священного Писания. В частности, сегодня мы будем в основном говорить о книге Откровения. Иногда мы не можем быть точно уверены, в какой половине или в какой части будет одно служение или другое служение. Тем не менее, на мой взгляд, то, о чем мы сегодня будем говорить, достаточно большой степени вероятности представляет ту последовательность, в которой эти события будут развиваться. Я хотел бы начать все с той же самой схемы. Дело в том, что нам крайне необходимо понимать то, что происходит вообще на Земле, и каким образом человечество войдет в этот период великой скорби. Мы только тогда сможем это понимать, когда мы сможем понимать всю задачу того, что происходило с самого начала и что происходит сегодня. Посмотрите, вот на этой схеме мы говорили подробно, что Бог сотворил землю, мир, поместил туда человека, чтобы он владычествовал, дал ему право владычествовать. Но пришел дьявол и предъявил свои претензии на владычество, он искусил человека, и он стал князем мира сего. Об этом мы знаем, говорили уже на протяжении последних 15, наверное, наших бесед, которые состоялись здесь, в которых мы касались этой темы. Сегодня мы будем говорить о великой скорби, и одна из причин, почему нужна великая скорбь, заключается как раз в том, что мы видим здесь. Она заключается в том, что Бог показывает результат правления дьявола. Вот смотрите, изначально мы имеем такой вариант, когда Бог владычествует через человека. Бог управляет, или Бог хочет, чтобы человек мог управлять всей вселенной, всей землей. Он поместил его, он сделал его способным управлять землей. Он дал ему необходимые способности, качества, средства, которыми он обладал, чтобы он мог эффективным владыкой быть, эффективным управителем. Но человек добровольно, подвергнувшись искушению, отдает это право. Он сам хотел стать Богом, но так как он не может никогда быть Богом, он практически стал рабом другого Бога. Он стал рабом дьявола. Вот почему Иисус Христос говорит о мире, в котором мы живем, говорит о том, что этот мир имеет князя, князь века сего, князь мира сего. Этот князь – дьявол. Так вот, книга Откровения говорит о том, что дьявол получит по заслугам. Этот претендент на царство, претендент на владычество, он получит по заслугам. И мы читаем в конце 19, 20, 21 главы книги Откровения, где описано подробно, какая будет судьба или участь дьявола. Великая скорбь предназначена не только для того, чтобы показать участь дьявола, она предназначена для того, чтобы показать участь мира, в котором дьявол правит. Бог показывает или демонстрирует для нас, что происходит там, где правит дьявол. На мой взгляд, эта тема сегодняшняя очень важна и актуальна для нас, не только в свете того, что мы узнаем о том, что будет, но в свете того, что вот эти события очень ярко показывают нам сегодня на нашу жизнь. Знаете, в той или иной сфере каждый из нас попадает в такое искушение, когда мы немножко где-то, тут немножко и там немножко даем место дьяволу. Писание так говорит, не давайте место дьяволу. Почему не давайте место дьяволу? Потому что там, где он возьмет место, он обязательно все это превратит в руины. Обязательно. Независимо от того, в какой стороне, в какой сфере. Будь это в сфере нашего языка, который не контролируется нами. Будь это в сфере наших эмоций. Будь это в сфере нечестности. Будь это в сфере похоти. Будь это в сфере каких-то отношений с родителями, с авторитетами, с правительством и так далее. В любой сфере, где только дьявол имеет место в нашей жизни, он обязательно приведет его к разрухе. Вот к такой, какой он приведет землю во время великой скорби. Мы сегодня посмотрим. Это очень важно. Это очень важно еще с одной стороны. Иногда некоторые из нас думают так. Вот мы, кажется, освободились от каких-то грехов. Не пьем, не курим. Банки не грабим. И нам кажется, что мы, во всяком случае, если не возле архангела Гавриила, где-то там приближенно его, то во всяком случае не хуже других верующих. Так мы себе представляем. Это действительно очень хорошо, что мы не пьем, не курим и банки не грабим. Но дело в том, что дьявол заботится о том, чтобы в нашей жизни найти какую-то свою сферу, свой крючок. Поставить свой капкан, чтобы в него попались именно мы. Вот почему, когда мы говорим о жизни нашей, нам нужно всегда быть очень и очень внимательными. Вот почему, когда мы говорим о взаимоотношениях, нам всегда нужно быть, помните, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Почему? Потому что у тебя 90% тебе кажется, стоит очень плотная оборона, никто там нигде носа, комар носа не подточит. А где-то какая-то сфера просто забыта. Просто никогда не обращали внимания. Вот почему Священное Писание говорит об этом. Насколько страшно, когда мы в какой-либо сфере даем место дьяволу. Итак, Великая Скорбь, мы говорили о том, что она имеет два периода. Первая половина – 3,5 года. Вторая половина – 3,5 года. И мы говорили о том, что Великая скорбь или одна из ее целей или назначений – это демонстрация результатов царствования дьявола. Посмотрите 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 6 стиха. Здесь сказано так. Апостол Павел говорит о последних событиях. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Это очень богатый текст, я хочу остановиться только на двух его аспектах. Первый важный аспект, связанный с нашей темой сегодня, Это 7 стих, посмотрите. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Очень много вопросов, споров ведется в богословских кругах по поводу того, кто же такой вот этот удерживающий теперь. Опять-таки, это один из текстов, который не объяснен досконально, не представлен стопроцентно для нас. И мы можем только делать косвенные выводы из того, что нам известно. Так вот, скорее всего, речь идет об определенной функции Духа Святого. Вы знаете, с чего началось время язычников? Время язычников началось со дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю, и когда Он соединил народ в церковь, когда появилась церковь. Спасение было и до церкви. В Ветхом Завете были спасенные люди. И всякое спасение невозможно без Духа Святого. Дух Святой действовал в этих спасенных людях. Мы читаем о том, как Дух Святой исполнял Давида. Мы читаем, как Дух Святой исполнял Веселеила. Помните, человек, которому поручено было строить храм. Мы читаем, как Дух Святой исполнял Моисея и так далее. То есть Дух Святой действовал и в Ветхом Завете. В день Пятидесятницы у Духа Святого проявилась определенная функция. Если вы помните, мы говорили об этом несколько занятий тому назад. Определенная функция. Дух Святой предстал в функции крестителя, тогда, когда он объединил или наполнил собой людей и объединил их в церковь. Вот почему 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих написано, «Все вы одним духом крестились в одно тело». То есть речь идет о том, что время язычников началось с той поры, когда Дух Святой определенную функцию свою стал проявлять, то есть он стал действовать как тот, кто крестит людей в тело Иисуса Христа. Это продолжалось и будет продолжаться до того момента, пока не настанет последний, пока последний грешник не войдет в церковь. Когда последний представитель церкви будет к ней присоединен, после этого написано, времена язычников закончатся. И вот тогда уже церкви не будет. Еще мы знаем, что во время великой скорби будут спасенные, но они не будут в церкви. Почему? Потому что вот эта функция Духа Святого будет взята. Вот точно так, как она явилась в день Пятидесятницы, вот так же вместе с церковью она будет оторвана от земли. На земле еще будут продолжаться события, на земле еще будут люди обращаться к Богу, и они будут это делать только потому, что Дух Святой будет действовать в них, потому что без Духа Святого спасения невозможно. Тем не менее, они уже не будут в церкви. Потому что вот эта функция Духа Святого, объединяющая человечество или людей, членов вот этого периода, или тех, кто жил в этот период, времена язычников, объединяющая их в церковь, она будет закончена. Следующий вопрос. Посмотрите, 10 стих. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть речь идет о том, что вот этот беззаконник, о котором сказано во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, это тот же самый антихрист, о котором мы читаем в послании Иоанна, это тот же самый зверь, о котором мы читаем в книге Откровения, это тот же самый малый рог или небольшой рог, о котором мы читаем в книге Даниила. Вот этот злой человек, он предстанет здесь на земле по одной причине, потому что люди не приняли любви истины. Потому что люди не имели интересная фраза вот это словосочетание «любви истины». Они не имели достаточной любви к истине. Они не имели достаточной посвященности Иисусу Христу, чтобы Он действовал в их жизни. И за это написано, то есть люди, которые отвергают Бога, люди, которые, смотрите, написано, «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лжи». То есть человечество, отказывающееся от Бога, оно обязательно придет к точке, которую Священное Писание описывает как великая скорбь. У кого-то эта великая скорбь проявляется здесь в жизни. Люди, которые отвергают Бога, они обязательно имеют скорбь, обязательно. в такой форме или в другой форме, везде, где мы доверяем дьяволу или допускаем, даем какое-то место дьяволу в нашей жизни, он обязательно превратит это в руины. Он обязательно приведет нас к скорби. Вот почему, друзья, так важно, когда мы делаем выбор. Иногда нам кажется, что мы попали в сложную ситуацию, и мы каким-то образом ищем оправдание своим неверным действиям. Независимо от того, в какую ситуацию вы не попали, никогда не действуйте так, чтобы дать место дьяволу. Потому что как только вы даете место дьяволу, так он обязательно принесет свои результаты. Он получит наказание. Он свое обязательно получит. Проблема только в том, что он нашу жизнь приведет в хаос. Следующая причина, почему великая скорбь нужна. Этот период сокрушит человеческую самоуверенность. Сегодня люди достаточно самонадеянно. Им кажется, что они контролируют почти все. Техника такая, транспортное средство, компьютеризация, ООН, войска, которые позволяют контролировать мир практически мгновенно. И это будет развиваться. Это будет развиваться, это дойдет до той точки, когда человечеству покажется, когда придет Антихрист, когда он возглавит это единое правительство, человечеству покажется, что они все проблемы разрешили. Что да, действительно, нигде на земле не скроешься. Уже сегодня, на сегодняшний день, развитые державы имеют ракеты, которыми можно достать любую точку земного шара за 30 минут. То есть, если мировой правитель будет иметь это вооружение, а он его будет иметь, потому что оно есть, возможно, более развитое к тому времени, он будет контролировать практически все, что угодно. И людям будет казаться, что действительно они имеют последнее слово в развитии истории. У них все в руках. Им будет казаться, что наконец они достигли вот той цели, ради которой когда-то Адам пустился в это длинное путешествие. Мы стали как боги. 1 Фессалоникийцам 5:3. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Это вторая причина, почему нужна будет великая скорбь. Первая причина – это демонстрация результатов царствования дьявола и царствования греха. Вторая причина – это сокрушение человеческой самоуверенности. Третья причина – это исполнение Божьих пророчеств. На страницах Священного Писания много пророчеств о Израиле. Мы говорили о том, что у Даниила в 9 главе написано, что 69 седьмин уже прошли, и осталась одна седьмина, которая должна исполниться. Даниил говорит, 9 глава, 27 стих, и утвердит завет для многих одна седьмина. Вот эти 7 лет, они должны иметь место. Вот почему будет великая скорбь, потому что Даниил сказал об этом. Больше того, в эти 7 лет будет построен храм, то есть он будет восстановлен. Больше того, в эти 7 лет, в этом храме, этот храм будет осквернен. В этом храме появится, написано, прекратится жертва в середине великой скорби, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Следующий вопрос, следующая часть того, о чем мы сегодня будем говорить, это примерный порядок событий великой скорби. Я уже говорил в самом начале, что некоторые разные толкователи говорят о возможных разных каких-то перемещениях внутри вот этой схемы. Тем не менее, то, что мы сегодня видим, или то, о чем мы сегодня будем говорить, показывает, ну так скажем, наиболее вероятную схему того, что будет происходить. Первое, мы уже говорили, восхищение церкви. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». Мы говорили достаточно подробно о тех причинах, почему на наш взгляд, большинство текстов Священного Писания все-таки подтверждают эту версию или этот вариант, что восхищение церкви будет, скорее всего, до великой скорби, а не в середине или в конце великой скорби. Это будет, в схеме будет выглядеть примерно так. В самом начале, перед самым началом великой скорби, мы видим, что церковь берется с земли. Я уже говорил о том, что некоторые очень уважаемые люди считают, что возможно восхищение церкви вот здесь, в этой точке. И еще очень маленькая группа считает, что может быть в конце или после великой скорби. Наиболее вероятно, что это произойдет здесь. После того, когда церковь возьмется, когда церкви не будет на земле, давайте мы вернемся еще раз в 4 главу книги Откровения, в 1 стих, и посмотрим, о чем здесь говорится, или вспомним. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Третья глава, если вы помните, заканчивается Лаодикийской церковью. То есть семь периодов, семь церквей заканчивается, и третья глава подходит вот к этой финальной точке, последней церкви. И после этого Бог поднимает, или ангел поднимает Иоанна на небеса и говорит, «Теперь взойди сюда, и я покажу тебе, что будет после этого, после церквей или после Лаодикийской церкви». 4 и 5 главы Откровения говорят о тех сценах, о том, что увидел Иоанн. Мы не будем сейчас останавливаться на них, потому что мы имеем несколько другую цель – проследить основные события Великой Скорби, которые представлены или начинают представляться в 6 главе, с начала 6 главы. Мы знаем, что в Великой Скорби перечислены три серии казней. Три серии Божьего суда. Первая – это печати, потом трубы и потом чаши гнева. Так вот, в самом начале начинается, речь идет о печатях, и когда эти печати снимаются или разрываются, на землю выливается какое-то количество гнева Божьего или какой-то суд, определенный суд. Причем, когда мы наблюдаем их, они постоянно растут по интенсивности. Первые три – они наиболее естественны, так скажем, в основном касаются обычных проблем, которые человечество переживает и сегодня. Первые семь явно сверхъестественные, явно, что Бог непосредственно, хотя и те тоже, они Богом допущены или Богом разрешены. Вторая группа, явно речь идет о каких-то действиях, в которых Бог непосредственно вмешивается. Последние семь, они еще более интенсивные и более мощные, приводящие вообще все человечество в трепет. И даже последние семь, скорее всего, речь будет идти о открытом противостоянии. Просто, по всей видимости, там очень много действующих лиц, которые духовные, представители духовного мира. Там воины, 200 миллионов воинов, которые вышли из бездны. Это явно люди, которые будут жить там, они поймут, что речь идет не просто о 200 миллионов китайцев или каких-нибудь других представителей каких-то народностей. И речь будет идти о том, что ясно будут понимать, с кем ведется борьба или кто противостоит. Таким образом, мы начинаем с 6 главы, где речь идет о печатях. И первая печать до появления Антихриста. Посмотрите, 2 стих, 6 глава. «И взглянул я, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». Если вы помните, мы достаточно много изучали в прошлый раз эту личность Антихриста, как он появляется. Он появляется с тем, чтобы покорять. Вначале, если вы помните, он появляется как лидер 10 стран. В 10 странах, скорее всего, европейских странах, появляется один лидер. Этот человек приходит достаточно мирно. Он приходит, он покоряет. Он сначала каких-то три царя свергнет. Написано, что он три рога, которые были до него, он изверг и стал вместо них. Это малый рог. Каким-то образом он воздействует так, что он будет представителем или захватит власть вот у этих 10 царей, и потом начнет захватывать или покорять все человечество. В конце концов, он превратится в мирового правителя. Я взглянул, вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Это, скорее всего, речь идет о представлении Антихриста. Первые 7 печатей, первые 7 судов Божьих имеют место в самом начале Великой Скорби. Первая половина ее. Первая половина Великой Скорби, где речь идет о 7 печатях или 7 судах Божьих, где гнев Божий будет изливаться. Вторая печать – отнятие мира. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Посмотрите, Антихрист придет на волне мира. Он придет на той точке, что он заключит завет с Израилем. То есть, скорее всего, он придет как человек способный, или личность, или политический деятель, способный разрешить проблему Израиля. Мы говорили в прошлый раз, что очень многие катаклизмы политические сегодняшние происходят в результате того, что возникает или имеется напряжение вокруг Израиля. Все противостояние арабского или исламского мира с западным миром сегодня стоит только или в большой степени из-за того, что Израиль, из-за вопроса Израиля. Арабы ненавидят Америку прежде всего по одной причине, потому что Америка помогает Израилю. Вокруг этой проблемы очень много вращается. И вот придет человек, который разрешит ее, который предложит ту модель, которая действительно устранит и установит проблему и установит мир. Но как это обычно бывает, мир, который представлен или предлагается дьяволом, он никогда не долговечен. Мы видим, первая печать, Антихрист пришел, победил, он каким-то образом взял ситуацию под контроль. Сразу же следующая печать, следующее бедствие будет выражаться в том, что люди будут убивать друг друга. Посмотрите, сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Третья печать – это голод. Шестая глава, 5-6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Я слышал голос посреди 4 животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса есть меня за динарий, елея же и вина не повреждай». То есть речь идет о том, что хлеб будет на вес золота. То есть маленькая горстка хлеба будет стоить размеру дневной заработной платы. То есть речь будет идти о том, что человечество потихонечку будет ощущать проблемы. Вроде бы вначале Антихрист, казалось бы, эти проблемы разрешил, но потихоньку человечество будет ощущать проблемы. Преступность и войны. Это то, о чем говорит вторая печать. Голод или продовольственная проблема. Она на сегодня уже достаточно значительна. Огромное количество людей сегодня, говорят, 1/3 всего мира, людей во всем мире, ложатся в постель, не доедая. 1/3 всего мира сегодня. Это много. Когда будет снята третья печать, эта проблема коснется всего человечества или всего мира. Четвертая печать – смерть. Когда снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. То есть смотрите, вот то, о чем уже было сказано, меч и голод, уже два этих элемента уже были в 2 печатях, которые до этого были. А теперь еще добавляется мор и звери земные. То есть всевозможные обстоятельства, болезни и какие-то природные явления, но во всяком случае связанные с животным миром, мы видим. Каким-то образом человечество, четвертая часть человечества за этот период времени вымрет, будет уничтожено. Представьте себе, какая обстановка, какая реальность, в которой оказываются люди в это время. Сначала приходит человек, который решает все проблемы, потом начинаются войны, потом начинается голод, потом четвертая часть человечества погибает. Пятая печать – преследование обращенных. Дело в том, что в это же самое время, во время, когда будет великая скорбь, в это время будут действовать два пророка, о которых мы говорили в прошлый раз. В это же самое время они, скорее всего, действуют в первую половину великой скорби. И в это же самое время будут действовать 144 тысячи, которые также будут проповедовать, которые будут свидетелями, написано, слуги Божьи, рабы Божьи. То есть в это время будет много людей обращаться к Богу. Мы не знаем сколько, но посмотрите, в 6 главе 9 стих написано. «И когда снял он пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число». То есть вот из этого стиха мы видим, что, во-первых, в это время кто-то проповедует, и, скорее всего, это два пророка-свидетеля и 144 тысячи. Вот. Больше того, мы видим, что спасение имеет место. Больше того, люди, которые спасаются, которые обращаются к Богу, мы видим, они жестоко преследуются. Они преследуются так, что они, их Иоанн видит здесь под жертвенником, души убиенных за Слово Божие и за свидетельство. То есть эти люди, они сразу становятся свидетелями, они не могут не свидетельствовать, они жизнью свидетельствуют о том, что они христиане. Шестая печать – природные катаклизмы. «Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Смотрите, интересная какая картина, интересный оборот принимает все это дело. Люди поверили в Антихриста, они вложили, дали ему право управлять. Они стали переживать проблемы, и эти проблемы одна, другая, третья, четвертая, пятая, шестая. И мы видим, эти проблемы приводят человека все больше и больше в ужас. Я не знаю, может быть, кому-то из вас приходилось быть в каком-то стихийном бедствии. Мне приходилось наблюдать, и кое-что немножечко приходилось самому видеть, наблюдать по телевидению, читать. Вы знаете, как быстро люди теряют свою гордыню, свою уверенность, ту силу, которая у них была. Только-только новороссийский дождик немножко пошел. Буквально несколько минут или полчаса, когда дождь взял или смерть взял озеро и выбросил его в другое место. И все вот это вот огромное модернизированное общество сразу стало парализовано. И не просто парализовано, а морально раздавлено. То есть люди сразу чувствуют, что они ничего не значат. Так вот это состояние, о котором сказано здесь. Будут такие стихийные бедствия. Великое землетрясение, солнце стало мрачно, луна сделалась как кровь, звезды небесные пали на землю. Смотрите, небо скрылось, свившись, как свиток, гора и остров сдвинулись с мест своих. То есть это такие существенные явления, когда люди будут убегать, прятаться в горы, и они будут ясно понимать, о чем идет речь. Они не будут думать, что это сейсмические какие-то колебания в земле, что вот нам нужно каким-то образом предупредить следующее проявление. Смотри, что написано. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Люди ясно будут понимать, что Бог против них. Что это не просто какое-то случайное стечение обстоятельств. И они придут в трепет. Здесь написано, смотри, «цари, вельможи, богатые, тысяченачальники, сильные и всякий раб». То есть все будут равны. Независимо от их положения, от их вчерашнего статуса, от уровня их зарплаты или от количества денег на банковском счете. Это одна из целей великой скорби. Бог покажет человечеству, что оно из себя действительно представляет, когда оно выбирает вот этот путь следования князю века сего. Седьмая печать. Дело в том, что все вот эти три серии судов Божьих, они как бы выходят одно из другого. То есть седьмая печать, когда вскрывается, она представляет семь труб. Вот ее суд заключается в семи трубах, в том, что будет представлено дальше. Посмотрите, восьмая глава, Откровение, первый стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». И дальше книга Откровения представляет действие этих труб. То есть, смотрите, семь печатей – это как бы разминка небольшая. То есть то, что было снято во время, или то, что произошло тогда, когда снимались семь печатей, по сравнению с тем, что будет происходить, это детский лепет, это цветочки. И теперь новая серия, теперь новый какой-то период, новая сфера, о которой будет идти речь. Итак, как я уже сказал, мы попытаемся сегодня, если нам не хватит времени сегодня, может быть, на следующий раз, бегло просмотреть книгу Откровения. Мы достаточно подробно остановились на шестой главе, где представлены шесть печатей. То есть первый суд или первая группа судов Божьих, которая представляет собой основную или основные проблемы или трудности великой скорби. В седьмой главе мы встречаем представление 144 тысяч, о которых мы уже сказали. Восьмая глава начинается с информации о трубах, о том, каким образом следующая серия Божьих судов будет изливаться на человечество. Первая труба – это град и огонь. Посмотрите, если первые шесть казни, первые шесть печатей, о которых шла речь немножко раньше, в шестой главе, они все были более-менее естественны. Землетрясение, мор, война, голод. Это то, что человечество переживало на протяжении долгого периода. Сейчас мы встречаемся с особым действием. Посмотри, первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю. Это уже не землетрясение. Это уже не дождь пошел. Это уже не просто не урожай. Это уже явное, особое, сверхъестественное, чрезвычайное Божие действие на землю. Это Божий суд. Посмотрите, град, огонь, смешанные с кровью. Посмотри, пали на землю, третья часть деревьев сгорела. И вся трава зеленая сгорела. Уже 1/4 человечества уничтожена. Это первая половина великой скорби. Сейчас мы говорим, вернее, первая четверть. Первая половина. То есть первая четверть великой скорби. Сейчас, когда речь идет о второй четверти, о вот этих судах во второй части первой половины великой скорби, мы видим, как Бог непосредственно, чрезвычайно, сверхъестественно вмешивается. Это действительно страшные суды. Посмотрите, третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Вот от этого необъяснимое явление. Никто сейчас не может предположить, что это такое. Град, огонь с кровью смешанные. Этого явления на земле неизвестно сегодня. Это будет специальное явление, специальный Божий гнев, приготовленный на это время. Мы говорили о семи печатях, которые занимают первую половину или первую четверть великой скорби. Сейчас мы говорим еще об одной серии казней. Это семь труб. Первая труба – град, огонь, смешанная с кровью. Вторая труба – огненная гора. Еще одно явление, которое не случалось, о котором, так скажем, немногие люди могли бы себе представить. Я думаю, даже многие из вас, кто читал Откровение, не задумывались о том, что будет такая казнь. Посмотрите, второй ангел вострубил, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Нам очень трудно предположить, опять-таки, что это такое. Божье чудесное явление. Каким-то образом будет какое-то мощное, объемное действие Бога, которое подействует на море, написано «пылающее огнем», но она низвержена будет в море, и море превратится в кровь. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. То есть, по всей видимости, это будет особый вид судов Божьих, который будет направлен на море. Вы знаете, что вода покрывает две трети земного шара. Кажется так. Ну, очень много. Две трети земного шара покрыто водой. То есть это будет очень мощное, мощное такое действие, очень страшный суд. Потому что то, о чем мы читали, ну, на той части происходило на землях, на земле в разных местах. Это вся огромная масса земного шара будет испытывать. Третья труба – полынь, отравившая воду. Это интересная очень казнь, если можно так сказать о казни вообще. Откровение 8 глава 10 стих. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и упала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Много лет тому назад, когда я еще не изучал книгу Откровения подробно, когда случились события в Чернобыле, если вы помните это время, я открывал эту главу. Открывал ее, потому что в какой-то газете я прочитал, что Чернобыль, оказывается, означает полынь. Не знаю, может быть, здесь украинцы есть, которые знают это точнее. Вот, тем не менее, сходили такие разговоры, что возможно, что речь идет о каком-то атомном ядерном заражении всей воды, что от нее, от этого заражения будут страдать огромное количество людей. Смотрите, написано, третья часть вод сделалась полынью, многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Я думаю, что вот это совпадение Чернобыля и полыни не стоит воспринимать как достаточное основание для истолкования этого текста, но факт или иллюстрация, или параллель, которую мы наблюдали вот в этих событиях, действительно о многом говорит. То есть это вполне реально, вполне возможно, что у Бога есть такое средство, такие катастрофические силы, которые могут заразить или подействовать на огромное количество воды и привести их в состояние непригодное для поддержания жизни. Еще один важный элемент, связанный с водой. Вы знаете, вода – это вообще основной элемент, от которого зависит жизнь. Сейчас, когда ищут жизнь на разных планетах, прежде всего ищут там воду. То есть, если там воды нет, если нет H2O, то жизни там не будет точно. Почему? Потому что вода – это очень важный компонент, составляющий, важное условие, на котором, возможно, будет жизнь. Так вот, здесь речь идет о том, что вода будет отравлена. Это значит, жизнь будет подвержена. Написано, что многие люди умерли от вод. Это третья труба. Четвертая труба – поражение светил. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночи. Смотрите, первый источник жизни подрублен – вода. Второй источник жизни – это свет. Свет и тепло – это энергия. Мы видим, как Бог методично действует. То есть речь идет не о том, что просто каким-то образом хаотично закрутилось все, и земля превратилась, ну, в страшное место для жизни. Нет, мы видим, как Бог от одного этапа к другому этапу допускает вот эти проблемы. Почему? Потому что мы говорили о том, что Бог показывает, к чему приходит человечество тогда, когда им правит дьявол. Написано, третья часть Солнца, третья часть Луны, то есть третья часть энергии, которая обычно получает Земля, она, Земля была лишена этого. Каким образом это происходит, мы не знаем, но мы знаем, что это была огромная проблема, которая, смотри, в 13 стихе написано: «И я видел и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говоря громким голосом: горе, горе живущим на этой земле от остальных трубных голосов, трех голосов трех ангелов, которые будут трубить». То есть, опять-таки, посмотри, как это все набирает силу. И когда это все происходит, когда люди живут в трепете, когда они находятся в состоянии страха, в состоянии ужаса, когда они кричат: горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица Агнца, от лица гнева Божьего. В этот момент еще ангел на небесах провозглашает, что дальше будет хуже. То есть он никаких добрых известий не приносит. Посмотрите, пятая труба. Удивительнейший какой-то эпизод, который приводит всех людей, тех, кто пытается его изучать, в состояние безмолвия. Почему? Потому что абсолютно непонятно, кто эти действующие лица. Послушайте, что здесь написано. 9 глава с 1 стиха. Это то, о чем предупреждение сделано в 8 главе, что страшное что-то грядет. Пятый ангел вострубил: «Я увидел звезду, падшую с неба на землю. Дан был ей ключ от кладезя бездны, и она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Мы читали в 7 главе, 144 тысячи получили печати Божии. И там сказано, что были остановлены эти казни до того момента, до того времени, пока не получили они Божьи печати. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человек. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Это страшно. То, что переживали люди до того, было страшно, но то, что сейчас, посмотрите, речь идет о том, что эта саранча исходит из ада самого, из бездны исходит. То есть, по всей видимости, это какие-то духовные силы, которые мучат человечество. Причем мучат так, что люди страдают больно, не могут умереть и просят смерти. Но это ничего не может прекратиться. Написано: пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее лица человеческие, и волосы у нее как волосы у женщин, а зубы у нее были как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпиона, в хвостах ее были жала. Власть же ее вредить людям 5 месяцев. И смотрите, 11 стих. Кажется, он у нас здесь есть. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион. То есть явно, что речь идет о представителях сил тьмы. Каким образом, во что они воплотятся, что это за ужасные существа, которые здесь описаны, нам трудно представить. Во всяком случае, они будут наводить ужас, это точно. Более того, что еще хуже, что они являются представителями духовного мира, представителями сил тьмы, которые пришли из бездны. Это пятая труба. Шестая труба – ужасное войско. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день и месяц и год. для того, чтобы умертвить третью часть людей. Посмотрите, есть четыре ангела какие-то, которые приготовлены для этого часа. Они связаны сегодня, мы не знаем, что это. Это ангелы тьмы, безусловно. Это ангелы, которые умертвляют, так скажем. Вот. И они приготовлены, здесь написано, освободи этих ангелов, которые приготовлены на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Посмотрите, четвертая часть человечества уже умершвлена. Больше того, с того момента, как четвертая часть людей была умершвлена от одной из печатей, от судов, которые были в одной из печатей, и до этого периода еще какое-то количество людей умерло. Дальше, во время пятой печати люди не могут умирать. Мучиться не могут умирать. Сейчас мы читаем во время шестой трубы, когда эти четыре ангела, они освобождены для того, чтобы... Они имеют цель третью часть человечества умертвить. Число конного войска было две тьмы тем. Тьма тем – это 100 тысяч. Нет, наверное, 100 миллионов. Тысяча умножить на тысячу. 100 миллионов. Тьма тем. Две тьмы тем – это будет 200 миллионов. То есть это огромная армия, которая идет то же самое оттуда. Она идет оттуда же, откуда идут эти ангелы. Смотрите, число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные, головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил дым, сера, огонь. И от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты были подобны змеям, имели головы, ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись от дел рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Посмотрите, речь идет о том, что эти люди, которые живут в этот период времени, прекрасно понимают, о чем идет речь. Они испытывают эти тяжелые казни от Бога. Они понимают, что речь идет о том, что Бог действует. Они хотят умереть. Они хотят, чтобы горы и холмы покрыли их, но они не хотят покаяться. Посмотри, написано, третья часть погибла, уничтожена была. Ну, а те, которые не раскаялись, прочие же люди, посмотри, 20 стих, которые не умерли от этих язв, они не раскаялись в делах. Это очень интересное положение, которое отображает сущность человеческого бунтарского духа. То есть человек воюет с Богом, человек ведет войну с Богом. И ведя войну с Богом, человек даже тогда, когда сегодня люди говорят, я не воюю с Богом, я просто, ну, если бы он явился передо мной, я, может быть, ему служил. Это не служение. Нет, это просто спекуляция. Тогда люди увидят Бога, они увидят его действия очень явно. Они будут понимать хорошо, кто с ними имеет дело. Но вместе с этим написано, что они не раскаялись в делах рук своих, и они не перестали поклоняться бесам и всяким идолам, которые здесь перечислены. Восхищение церкви вначале. Мы пытаемся проанализировать события Великой Скорби, которые представлены в книге Откровения. Первые семь печатей, шестая глава Откровения. Дальше седьмая говорит о 144 тысячах. Дальше семь труб, вторая половина или вторая четверть Великой Скорби. Семь труб. И мы знаем, что в это время, скорее всего, действуют 144 тысячи, проповедуют и два свидетеля, два пророка-свидетеля. Сейчас мы подходим к самому кульминационному, к самому острому моменту. Ситуации, когда будет изгнан сатана с неба, когда будут евреи преследоваться, и когда будет уже пророк открыто действовать. Об этом мы поговорим в следующий раз, потому что вот эти действия, они начинают или открывают собой следующую серию казней. Это семь чаш Божьего гнева, которые приготовлены на последний период, на вторую половину Великой Скорби. А А сейчас у нас есть возможность, чтобы помолиться Господу. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог прежде всего, глядя на то, что ожидает землю, глядя на то, что будет с тем местом, которое отдано под руководство дьявола, чтобы каждый из нас мог проверить себя. Проверьте все сферы своей жизни, каждую сферу. Это в ваших интересах. Это не столько мне нужно, сколько вам нужно. Каждую сферу. Речь не идет о том, что кто-то этого хочет, чтобы вы сегодня в чем-то покаялись, чтобы вы сегодня от чего-то освободились. Нет, это вам прежде всего нужно. И будьте особенно внимательными, чтобы в жизни, в нашей жизни, мы не давали места дьяволу. Потому что всякое место, которое отдано дьяволу в нашем сознании, в наших словах, в наших действиях, в наших отношениях, оно обязательно придет вот к таким же руинам, к которым придет все человечество в последние свои дни во время великой скорби. Аминь.